Урок шестой. Авторитет Писания. Почему Библии достаточно? Сегодня я расскажу, что такое авторитет Библии и почему Библии достаточно. Речь пойдет вот о чем. Если Библия – это слово Бога к нам, которое открывает нам Его волю по отношению к нашей жизни, то имеет ли Библия такой авторитет, такое право, такую власть, чтобы указывать нам, во что нам верить и как нам жить? Или такая власть принадлежит Духу Святому, или такая власть принадлежит Церкви, или такая власть принадлежит каким-то отдельным людям? Авторитет. Несколько слов в общем об авторитете. Какой вообще бывает авторитет? Я расскажу о двух видах авторитета. Авторитет власти и авторитет истины. Или, как еще иногда говорят, авторитарность и авторитетность. У нас бывает путаница в этих понятиях. Авторитет – это право указывать, во что нам верить и как нам жить. Авторитет власти – это такой авторитет, который заставляет или принуждает нас к чему-либо, навязывает определенные убеждения или действия, но просто потому, что тот человек, который это делает, или та личность, имеет какой-то определенный статус. Это, допустим, авторитет императора. Вот он сказал, и все, и все остальные должны слушаться. Авторитет полицейского. Хотя все же авторитет полицейского, он опирается на авторитет закона, ну, представителем которого является этот полицейский. Но в любом случае авторитет власти – это авторитет внешний. Это авторитет, который зависит от статуса или от положения человека. Сегодня был диктатор и был большим авторитетом, беспрекословным. Завтра произошла революция, и все, авторитет закончился. Это авторитет власти. Авторитет истины. Авторитет истины – это внутренний авторитет. Это авторитет, который не зависит от положения или статуса. Такой авторитет не навязывают, его не утверждают. Например, кто-то обладает определенными знаниями, ну, это, например, врач. Он является авторитетом в том, что касается определенных болезней. Просто потому, что он специалист. Он специально учился для этого, и он знает больше вас. И он не заставляет вас, он просто говорит вам, рекомендует. И вы идете и делаете так, как он сказал. Или не делаете. Это авторитет истины. И вы делаете это до тех пор, пока не разочаруетесь вот в советах этого врача. То есть врач не перестал быть врачом, но если его советы не помогают, он перестает быть авторитетом для вас, и вы его советы не слушаете. Другая ситуация. Этот врач может уже перестать быть врачом. Он уволился со своей работы, и он просто живет по соседству с вами. Но он хороший специалист, и его советы не раз вам помогали. Теперь, несмотря на то, что этот человек уже не является врачом, он не работает в больнице, вы по-прежнему прибегаете к нему за советом. Потому что то, что он говорит, оно истинно, оно авторитетно, оно вам помогает. Вот это то, что значит авторитет истины. Авторитет Библии. Вопрос нужно задать так, а почему именно Библия является верховным авторитетом? В том, что нам верить, как нам жить. Авторитет Библии – это авторитет власти или это авторитет истины? Вот если говорить о Боге, то Бог является верховным авторитетом, исходя просто из своей сущности. Он по определению такой. У Бога и авторитет власти, и авторитет истины. Он есть Бог. Вообще Богом нельзя стать. Богом можно только быть. Но Бог может свой авторитет делегировать кому-то. Делегировать, то есть делиться или перепоручать кому-то. И кто-то говорит, что этот авторитет Бог никому не может делегировать. То есть он сам проявляет себя через Библию. Вот когда мы говорили об Откровении, я говорил, что некоторые не считают Библию Откровением. Они утверждают, что Библия только лишь содержит откровение, или откровение человек может получить только тогда, когда лично встретится с Богом Библии. Некоторые люди ожидают особого откровения от Бога, которое даже может быть и не связано с Библией, или быть просто каким-то дополнением к Библии. Кстати, в книге «Христианское богословие» Милард Эриксон приводит в пример такой опрос. Провели опрос среди людей, обратились с таким вопросом: кому бы вы обратились в случае спорных мнений по религиозному учению? И нужно было ответить: церковь, религиозный лидер, Дух Святой и Библия. То есть, кому бы вы обратились в том случае, когда возник какой-то спорный вопрос, ну, касающийся религиозного учения? И вот интересно, 27% опрошенных сказали, что они обратились бы к Духу Святому. 40% сказали, что они обратились бы к Библии. Конечно, мне очень интересно, ну, что имели те люди, которые сказали, что они обратились бы к Духу Святому, вот эти 27%. Каким образом бы они это сделали? У них есть, ну, не знаю, какой-то телефон, может быть, или у них есть какое-то внутреннее водительство, то есть они слышат каким-то образом этот голос Божий. Не ясно, что они имели в виду, но 27% сказали так. 40% сказали, что они обратились бы к Библии. Но интересно, в возрасте от 18 до 29 лет тот же самый опрос дал несколько другие результаты. К Духу Святому захотели обратиться 36%, а к Библии только лишь 31%. То есть получается так, что в молодом поколении людей, желающих в случае спорных вопросов обратиться к Библии, их меньше, чем у более старшего поколения. Кто-то утверждает, что авторитетом в религиозных вопросах может быть церковь или какая-то другая религиозная организация. Ведь церковь представляет Бога на земле, и поэтому ее авторитет равен авторитету Библии. Да, церковь не открывает новую истину, но она лишь разъясняет то, как ее понимать. Существует и такой взгляд, такое мнение. Другие считают, что особые люди – пророки, проповедники или какие-то другие религиозные авторитеты, может быть, служители церкви, вот они могут быть авторитетом в каких-то, ну, сложных вопросах или вообще в вопросах веры и вопросах жизни. Но, друзья, фундаментальное библейское христианство утверждает несколько другое. Исходя из того, чему учит нас Библия о Боге, и о самой себе. Бог действительно делегировал или поделился своим авторитетом с кем? С каким-то человеком, с церковью? Нет. Бог делегировал свой авторитет, создав книгу Библию. И так как Библия является Его словом, то Библия имеет точно такой же авторитет, какой имел бы сам Бог, если бы Он говорил с нами лично. Мы уже сказали о том, что Бог действительно имеет верховный авторитет в нашей жизни, во всем мире. Он имеет на это право. Так вот, этот авторитет полностью делегирован Библии. Поэтому мы можем утверждать о том, что Писание достаточно. Достаточность Писания. Достаточность Писания означает, что в Писании есть все слова Божии, которые Он хотел сказать нам, и оно содержит в себе все, что нам необходимо знать для нашего спасения, для нашей веры и для нашего послушания Богу. Второе послание Тимофею, 3:15, сказано: «Священные Писания, которые ты с детства знаешь, могут умудрить тебя во спасение. В них есть все необходимое для христианской жизни». 118-й псалом начинается так: «Блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Интересно, что ходящие в законе Господнем приравниваются к людям, ходящим в непорочность. Для того, чтобы угодить Богу, нужно ли нам делать что-то из того, что не записано в Библии? Оказывается, нет. Ходить в законе Господнем и ходить в непорочности – это равнозначные понятия. И Библия говорит о том, что ее достаточно. И ничего сверх этого для того, чтобы угодить Богу, не нужно. Какое значение эта истина имеет для нашей практической жизни? Истина о достаточности Библии утверждает верховный авторитет Библии в вопросе того, во что нам верить и как нам жить. И это помогает нам сосредоточиться на самой Библии. Все остальное – книги, свидетельства, опыт, видение даже, может быть, проверяется на истинность на основании Библии. Учение о достаточности Писания в практической жизни. Несколько мыслей я хочу сказать. Во-первых, то, что не запрещено в Писании, прямо или косвенно, не является грехом. Можно все, что не запрещено. Есть христиане, которые придерживаются противоположной позиции. Можно только то, что разрешено. Я вообще не представляю, если честно, как на практике так можно жить. Так жить невозможно. То есть можно только то, что разрешено. Если жить, руководствуясь этим принципом, тогда что делать с теми вопросами, которые в Библии не освещены? А можно ли летать на самолете? А можно ли пользоваться компьютером? Или еще какие-то другие вопросы. То есть можно все, что не запрещено. Из этого следует, что мы не можем и не должны добавлять какие-то новые запреты, которые не записаны в Библии, и считать их равными по авторитету Библии. То есть не надо создавать список грехов в дополнение к тем, которые есть в Библии. Я не хочу сказать сейчас, что в народе или в церкви, или в семье даже не может быть каких-то своих правил поведения. Эти правила могут быть, и этим правилам нужно повиноваться, но среди верующих нередко существует такое стремление жить по писанным или неписанным правилам, которые указывают, что можно и что нельзя. Вот просто так мы устроены, вот так мы хотим, вот так нам нравится. Мы просто, часто многие жить без этого не могут. Вот им скажите, распишите всю христианскую жизнь на то, что можно и то, что нельзя. И таким образом я буду следовать этим правилам, но эти правила могут подменить мне ежедневную жизнь Божьего водительства. Еще раз повторюсь, подобные правила могут быть, но их нельзя приравнивать к Библии. Если мы расширяем список грехов, которые запрещены Писанием, а в Писании их нету, то обычно это приносит только вред. Дело в том, что Дух Святой не будет призывать человека повиноваться выдуманным правилам или выдуманным грехам. Да и сам человек не будет испытывать большой радости от такого повиновения. Кроме этого, человек может бороться с сложным чувством вины. Его может осуждать совесть, что он чего-то не выполняет. Он может бороться, молить Бога о победе и в конце концов даже разочароваться в христианстве и в Боге. Не нужно догматизировать правила, которые не существуют в Библии. Догматизировать – это значит возводить их на тот же уровень, приравнивать их к авторитету Библии. Это приведет, ни к чему хорошему это не приведет. Это разрушает единство среди верующих, отношения портит. Вот и самих верующих загоняет в очень неудобное состояние, неприятное. Бог не требует от нас ничего, что прямо или косвенно не повелевает нам Писание. Это еще один вывод. Бог не требует от нас ничего, что прямо или косвенно не повелевает нам Писание. Большее значение нужно придавать тому, чему придает значение Писание, а не тому, что нам хочется или нравится. Например, мормоны берут один стих из первого послания к Коринфянам, 15 главы, где говорится «крещение для мертвых», и целое учение строят на одном единственном стихе. Вот, евангельские христиане тоже могут уделять большое внимание таким деталям, которые очень мало освещены в Писании. Опять же, обычно ничего хорошего из этого не происходит. Споры, разделения и прочее. Кто-то всю жизнь посвящает тому, чтобы отстаивать и защищать вот такие второстепенные учения. Очень много вопросов связано с учением последнем времени, которые не освещены очень ясно в Писании, и не нужно им придавать какого-то чрезмерного значения, и тем более утверждать, что какие-то вещи однозначно. Вот. Допустим, ну, есть и другие вопросы. То, что относится, допустим, к форме нашего богослужения, но не освещает Писание, как должно проходить наше богослужение совместное, совместное поклонение Богу. И если освещает, то очень и очень в малом количестве, малыми текстами Писания, и то, скорее всего, косвенно. Внешний вид. Какое бы мы значение ни придавали тому, что внешний вид действительно для христианина – это важный момент, вот, потому что когда внутренняя жизнь существует, присутствует в тебе Божья жизнь, то это обязательно будет отражаться на твоем поведении, на твоей внешности. Все это несомненно, я с этим полностью согласен и признаю это. Но сказать о том, что Библия очень много времени и текстов Библии, своих библейских текстов, посвящает тому, чтобы описывать, какой должна быть внешность христианина, об этом, ну, мы не можем об этом говорить. Таких текстов совсем немного. Вот, и даже, наверное, меньше, чем кому-то из нас бы и хотелось. Итог. Мы сегодня говорили об авторитете Библии и ее достаточности. Библия является единственным авторитетом для нашей христианской жизни, для нашего служения Богу. Все, что в ней записано, достаточно для нас. Это значит, что ни предание, ни церковь, никакой другой религиозный авторитет, ни наш опыт прошлого, ни наша история не могут стать для нас таким же эталоном для жизни, каким является Слово Божие. Если они противоречат Библии или Библии не подтверждаются, они не могут являться для нас правилом или нормой жизни. На следующем уроке я сделаю краткое обобщение и расскажу о толковании Библии и о роли Духа Святого в этом процессе. Читайте Библию. Помните о том, что она превосходит все человеческие авторитеты, и только она является наивысшим эталоном, по которому мы можем сравнивать все остальное.